Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, декабрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, Волгоградка и Рязанка. А ад какой-то. А док, что вы там натворили? А, с другой стороны, Ярославка не лучше. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Евро 88.95, доллар 73.36. Евро подпросел под 89, что не может не радовать, я правильно понимаю? Нефть Brent 48.73. И самое интересное, биткоин у нас когда падать-то начнет? Ну и биткоин 18 139 долларов 98 центов. Тысячу потерял, даже может быть больше. Какой-то волатильный биткоин у вас. Вала что? Волатильный. Но это не важно. Короче, его мотает, мотает. Он как, ну помните присказку про нижнее белье там какой-то испанской, не испанской женщины легкого поведения. Ну вот эту вот присказку, помните? Вот то же самое с биткоином и происходит. Не твердая валюта вообще ни разу какая-то. Она мягкая, странная. И не валюта-то вовсе. Ладно, так что если вдруг какие-то у вас будут соображения по этому поводу, вы можете писать. Надеюсь, никто из вас доллар по 79 не покупал. Нет, не было таких людей. Ну, кто-то, наверное, все-таки отважился. Вот сейчас интересные вещи я там слышал, и инициативы идут, чтобы люди, которые берут ипотеки, ну, вот этот свежак, они чтобы могли, если вдруг они эту ипотеку не могут заплатить, они могли бы квартиру продавать... Вот, как-то это вот, хотя вроде бы и сейчас это существует, но тем не менее с разрешения банка. А это якобы, чтобы была такая процедура, чтобы ипотеку можно было продавать. Короче говоря... Скромно аналитики говорят, вслед за тем, как россияне набрали ипотеки под 6,5%, многие из них могут эти ипотеки не выплатить. Ну, так может произойти. А я же вам говорю следующее. Так произойдет. Так и произойдет. Вот ждите. Вот сегодня набрали, а завтра нечем будет платить. Это вот традиционно. Сначала набрать кредитов, потом подумать, как ты их будешь платить. Но, тем не менее, всем, кто взял ипотеку, я желаю ее выплатить. Вам самых-самых интересных и увлекательных 35 лет желаю впереди, чтобы у вас все было хорошо. Пусть ипотека будет гарантией того, что вы не умрете. С такими долгами перед банками в любом случае надо жить. А потом уже, когда выплатите, ну, это ваше дело. Ваша жизнь уже никого не будет интересовать в этот момент. У меня так знакомая на миллион дешевле потом у банка купила, пишет Спира. Вот-вот, Спира, сидим, ждем, это называется. Биткоин валандается, пишет Анна. Ну да. Не легче купить землю и построить дом, пишет Макс. Да, конечно, ведь дом строить так легко. Ведь все, кто строили дом самостоятельно, знают, что построить дом очень легко. Давайте даже так, построить нормальный дом. То есть вот так вот сарай какой-то построить непонятный. Ну, в принципе, сарай — это, конечно, дворец. Ну вот, ну, если говорить об этимологии слова. Ну так, бытовку какую-то кинуть на землю, ну, это не очень сложно. А вот построить дом, вот это сложно. Вот у меня товарищ строит дом. Знаете, сколько материалов? 600 тонн. 600 тонн материалов. Ничего так, дом строить. Фундамент только год будет стоять, пишет Спира. Нормальный дом можно построить за 10 миллионов рублей, пишет Макс. Макс, ну, как вам сказать, это смотря что считать нормальным или ненормальным. И потом, когда мы говорим о чем-то нормальном или ненормальном, я-то имею в виду не цену дома. Хотя есть, конечно, определенная минимальная цена. Я имею в виду его жизнепригодность. То есть, объясняю, коротко, а потом уже к другим каким-то вещам перейдем, да? Коротко объясняю. К Познеру перейдем, кстати. Он объяснил, почему люди у нас негативно относятся к демократии. Объяснение у него потрясающее. Но чуть-чуть, прям секунду мне дайте. Так вот, квартира может быть дорогой. Дом может быть очень дорогой. Ремонт в квартире может быть невероятно дорогим. Дом сам по себе, ремонт в доме может быть невероятно дорогим, но совершенно, совершенно
совершенно неудобным.
Конкретно для вас. Вот и все. Могут быть использованы дорогущие материалы. Может быть, дорогая бытовая техника. Может быть, все что угодно очень дорогое и невероятно, на ваш взгляд, подчеркиваю, красивое, но совершенно бесполезное, неудобное, и вы в этом доме или в этой квартире будете страдать годами. Но в очень красочных стенах, которые потом, когда вы будете вместе со своей квартирой и домом продавать, ну, я имею в виду все, что на стенах там налеплено, вы будете считать невероятным преимуществом. А тот, кто будет покупать, будет считать невероятной безвкусицей. Типичный пример. Разрешите, пожалуйста, это не про стены, ну, хотя к стенам тоже отношение имеет. Это вот проемы дверные арочного типа. Видели? Что-нибудь еще по этому поводу сказать? Арки нам нравились. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Я тут еще подумал, сами хвастаются, что дорогой ремонт делают или дорогой тюнинг. А вот когда государство что-то дорого строит, то ноем, пишет Спира. Спира, почему вы выделили какое-то отдельное, так скажем, время и место для того, чтобы ныть? Те люди, которые ноют, они ноют 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, по любому поводу. Сами строят государство, строят, сами не строят, государство не строят, они просто ноют. Это тип такой, это психика такая. Итак, Познер объяснил, что же у нас в России таки не любят демократию. Ну, во-первых, интересно, почему он так решил, что ее прям-таки не любят. Ну, ладно, значит, негативное отношение граждан в России к демократии. Про вас, Владимир Владимирович, высказался. Владимир Владимирович Познер, конечно же. Он просто тезка по имени и отчеству с Владимиром Владимировичем Путиным. Так что не путайте. Владимир Владимирович Познер. Я с уважением, поэтому с отчеством говорю. Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется, в частности, неграмотностью. Неграмотностью. Эх, ведь если спросить у этих людей... Что такое либерализм? Они не смогут ответить. Точно так же не смогут объяснить, что такое демократия. Приводится рассуждение господина Познера на его же сайте. Что ж, потрясающе. Вы не любите демократию, потому что вы, перевожу на русский язык, тупые. Потому что вы не можете понять, что такое либерализм и демократия. Поэтому вы и не любите либерализм и демократию. Учение Маркса всесильно, потому что верно, говаривал когда-то Владимир Ильич Ленин. И мне всегда нравилась эта невероятная аргументация. Ну, что сказать, железобетонная. Всесильная, потому что верная. Да? Демократия очень хорошая, и либерализм – это прекрасно. Но вы воспринимаете его плохим, потому что не понимаете. Вы не понимаете. Ни либерализм, ни демократия. Вы идиоты. Все, вы тупые. А поскольку вы тупые, вот у вас и негативное отношение. Спасибо большое, Владимир Владимирович Познер, господин Познер, за это. За это такое вот понятное, доступное объяснение. Теперь-то все встало на свои места. Нет, я с вами в какой-то мере соглашусь. Мы, конечно, не семи пядей во лбу. Давайте честно признаемся. Да? Господин Познер, мы там не французы, как минимум. Вот, мы так, второй сорт, русские. Просто русские. Второй сорт. И поэтому мы, конечно же, не понимаем значение слов демократия и либерализм. Но... господин Познер, при этом вы мне никогда не сможете объяснить значение слова «любовь». Тем не менее, к любви у нас негативного отношения нет. И не то чтобы я такой тупой, хотя, конечно же, либерализм и демократия – вещи для меня недоступные, как для русского человека, я же не француз. Просто вы не сможете объяснить, что такое любовь. Что такое любовь, Владимир Владимирович? И свет в оконце, Познер. Господин Познер, расскажите, что такое любовь? Как только мы сможем получить точное определение любви, как мы точно сможем все понять, что да, ваше определение любви – это всеобъемлющее определение любви, после этого мы сможем таки понять, насколько ваше заявление по либерализму и демократии верное. Потому что, и это может быть прозвучит странно, я человек молодой, могу ошибаться. Вот, значит, понимаете, такая история бывает, ошибаться. Но у меня такое ощущение, что люди-то вообще значение слов особо-то и не понимают в целом. Никаких. Значение слов – это такое, знаете, мимолетное нечто. Как-то кто-то понимает так, как-то кто-то понимает по-другому. Это же не математика, это же не формулы, это же язык. И уж если за определенными словами в России закрепилась негативная коннотация, а закрепилась она по объективным причинам, потому что все демократы в России и все либералы в России последние сволочи всегда были и вели страну к разрухе, то вот поэтому либерализм и демократия так и воспринимаются. Я даже знаю один маленький рецепт, Владимир Владимирович, правда, правда. Вы оцените, вы человек опытный, умный, вы, по крайней мере, в отличие от меня, понимаете значение слов либерализм и демократия. Так вот, рецепт. А что если людям, которые сегодня себя называют демократами и либералами, перестать таки уже себя называть демократами и либералами? Может быть, и отношение к либерализму и демократии изменится? Просто как не ткнешь в какого-нибудь демократа и либерала, так сволочь последняя оказывается. Ну, как-то вот почему-то так получается. Как не возьмешь какого-нибудь либерала, ну, большевик большевиком. Вот, понимаете, ничего поделать не важно. Прям большевик. Все. Отнять, поделить. Ну, Шариков на Шарикове. Ну, сегодняшний либерал. Где либерал-то? Понимаете, как не ткнешь в либерала какого-нибудь российского, так тот не хочет никакого плюрализма мнений. Не хочет он слышать противоположные стороны какие-то. Нет никаких противоположных сторон. Есть его мнение и все остальное неправильное мнение. Все. Есть правильное, это его мнение, и остальное все неправильное. Разве не так, Владимир Владимирович? Может быть, в этом проблема? Может быть, проблема в том, кто сегодня себя называет либералом и демократом? Может быть, им нужно чуть-чуть поменяться? Может быть, им нужно как раз-таки соответствовать идеалам либерализма и демократии? Может быть, нашим нынешним либералам и демократам стоит самим понять, что такое либерализм и демократия? А то, знаете, бывает такая история, например, какой-нибудь журналист опытный, невероятно мудрый сам по себе человек, которого уважают миллионы людей в нашей стране, например, когда во Франции происходит трагедия, да, и террорист нападает на учителя, после этого происходят террористические акты, еще он, например, говорит, что нужно выселять всех из Франции, выбрасывать их оттуда. Всех, кто попадает в поле подозрения. И пусть их будут десятки тысяч. Владимир Владимирович, вы не помните, кто это говорил? По-моему, кто-то с фамилией Познер. Есть такое ощущение. То есть либерализм-то заканчивается в этот момент. Понимаете? И демократии в этот момент уже никакой нет. А как же так получается, что в какие-то моменты демократия и либерализм есть, а в какие-то моменты демократии и либерализма нет? Вот как так получается? Странно. Я, вот видите, в силу возраста не понимаю этих вещей. Да глупый я, да и русский. Ну, вот честно, ну вот, посмотрите, ну дурак же, ну, вот правда. Ну, россиянин, а он же дурак. Я вот россиянин, я же дурак, правильно? Ну, а что, я же ничего не понимаю. Я ни черта не понимаю. Вы мне объяснили. Я либерализм и демократию не люблю. Ага, почему? Я же не понимаю. А, все, ясно. А я вот водку еще не люблю. Наверное, не понимаю. Потому что некоторые очень любят. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу господина Познера хотел высказаться. Меня, если честно, давно не удивляет его высказывание, потому что любое высказывание...
Нет, давайте вам... так, давайте так. Не по поводу Владимира Владимировича, мы высказываемся, Познера, а по поводу его идеи, пожалуйста.
Ну, его идея, как минимум, вся пропитана абсурдом.
Почему?
Ну...
Это не я, это ЦРУ. Я не отключал. Его идея пропитана абсурдом. Но подождите, вы хотите сказать, что мы понимаем, что такое либерализм и демократия? Ну, правда. Никто же не понимает в России, что такое либерализм и демократия, в том числе либералы и демократы. Разве нет? Я вон так и написал у себя в Телеграме сразу.
Гудошников называется, если хотите, можете подписаться. Я так и написал. В первую очередь, конечно, надо либералам и демократам узнать, что такое либерализм и демократия. Алло, здравствуйте. Так что я, в общем, с Владимиром Владимировичем, конечно, согласен. Единственное есть «но». Мне кажется, никто нигде не понимает, что такое либерализм и демократия. То есть я бы не стал это как-то сужать до нашей страны. Я, конечно, понимаю, что у границ нет России. Мне об этом другой Владимир Владимирович сказал. Ну, не только мне, всем сказал. Но я-то запомнил, а вы вот безалаберно относитесь к словам. Да, вот, а я вот, видите, запоминаю. Но все равно есть другие государства, и тоже там как-то странно все понимают демократию. Вот я смотрю на украинскую демократию, думаю, демократия вообще не демократия, странно. Где выборность губернаторов хотя бы даже? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да-да. Ну, демократия очень легко объясняется. Это безродные концептуалиты, которые управляют финансовой системой мировая. И они разрушают государство изнутри, просто уничтожают патриотов. Да. Своих, понимаете? Поэтому тут все ясно, для чего их направлять.
Безродные космополиты.
Чтобы его изнутри уничтожить государство. Это коррумпирование, использование и уничтожение.
А как вам... подождите, а как такое вот слово вам? Народовластие.
Народовластие — это когда монарх правит. Когда
выражение
монарха...
Народовластие — это калька с демократии.
Нет, никакого нет.
Как нет? Ну вы языков, что ли, не знаете? Вот видите, вот прав Познер, прав. Народовластие — это калька, прямой перевод. Слово демократия, народовластие. Ну что, не хотите в словарь заглянуть? Разок, один разок. Смотрите, потому что я-то тут сижу, значит, сомневаюсь в словах господина Познера. Вот, светлейшего и... мудрейшего. Я сейчас без сарказма, ну, правда. Ну, я сомневаюсь уже в его словах. Дерзкий юнец. 32-летний юнец, это, конечно, мощно. Ну, ладно, пускай. Дерзкий мальчишка. Противный, сижу. А тем временем вы мне говорите, что народовластие и демократия — это что-то разное. Ну, это как оливки и маслины, знаете. Вы мне еще скажете, что оливки, они черные, а маслины, они зеленые. Или наоборот, скажите, маслины, они черные, а оливки, они зеленые. Вы мне скажите это. То есть вы мне прям скажите, потому что слово же оливки — это же не прямая калька, точнее, слово маслины — это не прямая калька со слова оливки, правильно? Мы же не знаем, как масло-то звучит. Правильно? Ну, то есть мы же не знаем. Ну, извините, у нас не получается никак узнать это. Вот. Зеленые. Оливки или маслины? Алло, здравствуйте. Походу, у человека был довод с маслинами и оливками, и что-то не пошло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я хотел сделать замечание.
Завещание? Не рано ли? Я понимаю, тяжелые времена.
Демократии и народовластие. Демос — это не народ. Демос — это богатые люди, у которых есть рабы, земля, дома. Это демос. А народ — это, ну, грубо говоря, охлос.
Охлос.
Охлократию можно, наверное, сравнить с народовластием.
Угу.
И, конечно, я не согласен с предыдущим оратором, что это когда правит монарх.
Угу.
Ничего собачьего, нет. У нас народовластие, не знаю, мне кажется, в Древнем Новгороде только было, я читал в учебнике. Угу.
Да, Новгородская республика. Но, тем не менее, с демосом я не соглашусь. Потому что демос имеет прямой перевод «народ», но вы правы, что демосом, в общем, назывались граждане. Вы гражданин Российской Федерации?
Конечно.
Все, демос.
У меня нет работы и денег.
А что делать? Зато демос все равно. А охлос — это знаете кто? Это кто без документов из другой страны сейчас вам подъезд убирает? Не признают же гражданином. Ну а что?
Иммигранты, тогда конечно.
А потому что вот к ним как относятся? Плохо к ним относятся, нехорошо к ним относятся. Как к русским в Прибалтике к ним относятся, понимаете? Некрасиво, неправильно, неправильно. Мне не нравится такое. Мне такое не нравится. Истинное народовластие — это махновщина. Да, и вот это вот как махновщина. Вот, понимаете, когда ты берешь опыт человечества, ну, хотя бы за 2000 лет, и вдруг возникает такой опыт, как махновщина, и вот махновщина, и ты думаешь, господи, действительно, вот серьезно, надо на этом основываться? Ну ладно. На выборах президента в России практически никто из голосующих не знает, кого он выбирает, поэтому выборы президента в России недемократичны, с выборами в Госдуму почти так же, пишет Александр. В смысле? Не понял. У нас что, есть институт выборщиков? Нет, нет, нет. У нас-то как раз прямые выборы. Вы как раз знаете, кого вы выбираете. Или вы про то, что как-то не так считают голоса? Но это уже спорный вопрос. Это вы уже можете спорить. Ваш голос посчитали, вас голос не посчитали, посчитали они туда. Тем не менее, вы всегда знаете, где вы ставите галочку, напротив кого. Другое дело с выборщиками, понимаете, какая история. Да, мы тупые! Спасибо, многое объясняет. Либералы и демократы тоже себя ненавидят, потому что не осознают, что они такое, пишет недобрый. 7373948. Да, но, кстати, объяснение с тем, что мы тупые, оно самое верное. И оно как учение Маркса в этом смысле, конечно. Утверждение, что мы тупые. Оно всесильно, потому что верно. Алло, здравствуйте.
Алексей, вот. Мужчина звонит.
О, монархия, боже.
Это выражение, единоличное выражение воли большинства, понимаете, единоличное. Монарх, он лидер народа.
Да, да.
Как вождь. Как князь, вождь, понимаете, в чем дело? Как-то он не из народа. Вы что, господа?
Племени.
У нас извратили понятие монархии, извратили просто. Романовы, да. А это до этого Рюрики как были. Это же дружина, это князь. Это
конечно, царь, князь. Конечно. Все свои, а все это... русские, Рюрики, да.
Вы Башилова почитайте, историка Башилова, ученый.
Конечно.
Это не я говорю, понимаете?
Конечно. А Марата Башарова знаете еще?
Нет,
я понял, я перепутал, я просто показался
Тихомиров, историк,
Хабиб?
Башилов, Тихомиров.
А, Тихомиров.
Вот они все объяснили, как это, кто такое в России.
И слава Богу. Слушайте, ну если они все объяснили, то, наверное, надо уже нам пора вот эти все разговоры-то и завершать, уже же объяснение-то есть.
Не, понимаете, просто у нас нет из народного лидера, нет народного лидера.
Нет народного лидера. А вот вы, мне кажется, вы могли бы.
Вы знаете, я даже не дойду до этого, как...
Ну, почему?
Нет, не дойду.
Ну, кажется, вы народный лидер.
Ну и что? А помните, как время было?
Ну и все. А почему вы Алексей? Свой народ не ведете? Вот я не понимаю.
Ну, и далеко я доведу.
Ну,
я
не знаю, но я вот чувствую у вас потенциал.
Ну, я дойду до Пахры, дойду, и меня уроют.
Кто? Понимаете? Зачем куда-то идти? Интернет сейчас. Все, когда вы нам идею какую-нибудь национальную сформируете?
Интернет у нас уже давно всех знает.
Эх, это да, это я согласен, мы под колпаком. Но какую-нибудь национальную идею вот здесь сейчас, давайте, пока вы анонимны практически, скажите, какую-нибудь идею национальную, что делать-то нам?
Национальную идею?
Да.
Это национальный лидер, во-первых, чтобы объединить народ.
Так, ну так, это вы, так, а дальше что делаем?
А дальше мы восстановим государство в своих границах, империю российскую.
Империю. Да. Так, значит, ну смотрите, можем. Крым уже вернулся, что еще нужно вернуть? Финляндию?
Надо все вернуть.
Финляндию.
И Финляндию, и Польшу вернуть.
Давно пора. Да, согласен да. с вами, согласен.
Мы братья-славяне, понимаете, мы должны объединить, именно славянский народ объединить.
Да, да.
Алексей.
Да, пора вот. Давно объединить славянские народы и Финляндии,
и
согласен.
Сербы, понимаешь, угу. Алексей, а мы сейчас
конечно.
Разорванные все.
И Аляску, Алясочку не забудьте, надо вернуть взад Алясочку.
Ну, с Аляской там были такие...
Сейчас сложно, я понимаю, да, это еще может быть...
Можно было и Аляску приплатить.
Да, может быть, не актуально, может быть, и Калифорнию.
Алексей, знаете что, почитайте, все же у вас Чучело, «Русский мир».
Обязательно.
«Русский мир», знаете, что такое? Нет, вот почитайте.
Да вот это настольная книга у меня, на самом деле. Вот знаете, вот видите?
Он объясняет.
Конечно, сейчас ударили прямо в точку. Как вам это удается всегда? Спасибо вам большое. Ну, в общем, я от вас жду каких-то, вот, понимаете, идей по устройству России. Как нам обустроить Россию? Только не вот так, как это было написано в том материале, а ваше что-нибудь. Давайте, подумаем. Все, вы обещаете подумать?
Да.
Все, хорошо. Спасибо большое. Все, на связи, хорошо. Скоро будет готово план об устройстве России от нашего слушателя. Ждите. Вот. Я понимаю, что терпения очень мало, что хочется как можно скорее. Но придется чуть-чуть подождать еще. И у нас будет обалденный план, как бы нам сделать Россию лучше и лучше. Александр говорит, ну вот, суть по звонящим, Познер прав, получается. Пишет Александр. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, одно могу сказать. Ну, Познер все равно. Ну, гений, что говорить, гений. Будем равняться, в каком-то смысле. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, уже почти 36. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. И аргументы и факты. Купите яблоки, задавите Америку. Откроет ли Россия военную базу в Сербии? Донбасс порожняк не гонит. Как живет республика, которой Киев объявил войну? Союзная депортация. За что наши журналисты чуть не попали в турецкую тюрьму? Это аргументы и факты. Смотрите, читайте, изучайте. Вечерняя Москва. Акцию «Расскажи о герое» проведут в честь Дня Героев Отечества. Прокуратура потребовала приговорить Николя Саркози к 4 годам тюрьмы по делу о коррупции. Шок и смерть. Почему алкоголь и вакцинация от коронавируса несовместимы? Вообще алкоголь несовместим с жизнью, мне кажется. Но не для всех. Диагноз по алгоритмам, как искусственный интеллект, экономит время московских врачей. Вот такие материалы в вечерней Москве. А мы идем дальше. Сергей Новиков написал про оливки и маслины. Где-то услышал такой способ запомнить цвет. Нужно вспомнить, какой цвет есть. Оливковый. Он же не черный. Да, но оливки и маслины — это одно и то же слово, просто как бы на разных языках, вот, если что, ну, на всякий случай. Но никто мне не верит, все говорят, что нет, ты не прав, но я не хочу рушить картину мира и все такое. Валерий пишет, оливки цвета хаки. Осталось вам зайти в интернет и посмотреть, как на самом деле выглядит цвет хаки. Многие будут удивлены. Серьезно, просто зайдите в интернет, наберите цвет хаки. С одной К. Как бы, хаки. Хаки! И посмотрите, как он выглядит. Это будет нечто. Я уверяю вас, что большинство точно себе представляет цвет хаки иным. Точно! Ты посмотрел, Аксан? Ну посмотри, что ты там ковыряешься там? Мальчики тебе пишут, да? Давай, посмотри, цвет хаки. Скажи, ты так себе представлял цвет хаки? Вот сначала представь его в голове только. Представила, да? Ну, ну давай. И вы тоже посмотрите, пока все равно в пробках стоите, не едете никуда. А? Да, ты так себе представляла? Какая ты, смотри, она все себе представляла так. Нам, дальтоникам, я тебе скажу честно, гораздо сложнее. У нас еще возникают проблемы с сиреневым и фиолетовым. Что сиреневый, фиолетовый? Все равно же розовый. Ну, так-то в итоге. Говорим хаки, представляем пустыню. У нас придумали слово маслины, великий и могучий русский язык. Правильно, Джастис Сэм, правильно. Цвет хаки, как маслины, и чего? Пишет Александр II. И ничего. Маслины — это крашеные оливки. Факт, пишет шеф-комендор. Вот видите, никто не знает, что маслины и оливки — это одно и то же. Ладно, мы идем дальше. Мы с маслинами не разобрались, а уже пытаемся разобраться с тем, что такое демократия и либерализм. Один человек пострадал при пожаре на нефтяной скважине под Оренбургом. По уточненным данным МЧС, загорелся газовый фонтан, высота факела 25 метров, площадь пожара 100 квадратных метров. Пока ехал, шерстил всех, все информационные радиостанции, слушал новостные выпуски, кто о чем говорит, и услышал на одной радиостанции диктор, женщина, говорит, в Оренбургской области, господи, есть такая песня «Оренбургский пуховый платок». Чтобы было понятно, как говорить «Оренбургская область», поймите, что там не нужно проговаривать все буквы. Говорите ее «А-рен-бур-ска-я». Даже не «О», а именно «А» говорите. «Оренбургская». И все. И это будет правильно. Но если уж очень хочется окнуть, скажите «Оренбургская». Но так никто никогда не говорит. «Оренбургская». Все. «Не Оренбургская». «Не Оренбургская». Ну, в принципе, «Оренбургская» еще можно, но «Г» просто фрикативная уходит, и все. Ее нет. «Оренбургская». А то прям слушаешь новости. «В Оренбургской области». Думаешь, ну где ты нашла эту букву «Ж»? Скажи мне, пожалуйста. Ну, хотя букву «Ж» в нашей жизни не так сложно найти, на самом деле. Так или иначе, на нее напарываешься. ВОЗ предупредила о последствиях удаленного обучения для психики детей. Угу. Онлайн-занятия и физическое дистанцирование сокращают возможность сверстникам общаться. Что может быть критичным для социального развития? А может и не быть? Вот эти формулировки. Что может быть? А может и не быть, правильно? Вы уж говорите сразу в своем ВОЗе. Вот. Может или не может? Ну ладно, что может быть критично. По словам специалиста ВОЗ в сфере аддиктивного поведения Владимира Позника, Поздняка. Влияние дефицита личного общения и очного обучения на психическое здоровье еще предстоит изучить. Эксперимент. Возможность с сверстником общаться. Хорошо, хорошо. Давайте помыслим, давайте подумаем, давайте прикинем. А как сегодня сверстники, школьники, общаются? Давайте так, попробуем как-то это сопоставить с тем, как мы общались 20 лет назад, пускай. 20 лет назад мы были в школе, нам было лет по 12, по 10, по 15. Кто как? Как мы общались в школе? Кто общался 30 лет назад в школе, кто 40 лет назад? Тоже можете себе прикинуть. И чем сегодняшнее общение в школе и вообще в этом возрасте отличается от общения тогдашнего? Я предположу, что речь пойдет об интернете. Я предположу, что речь пойдет о соцсетях. Возможно, я не прав. Давайте говорить, тема невероятно обширная. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать вам полное браво по поводу всех ваших мыслей до выпуска новостей.
А, бывает же. Повезло мне, спасибо, но теперь к дистанционному обучению. Вот у нас с вами дистанционное общение.
Чуть-чуть, одно, буквально одно предложение. Вы зря переключились, потому что здесь был затронут очень сильно русский национализм, о котором вы...
Русский национализм?
Надо всех сделать русскими, надо всех объединить, загнать в одну единую страну, и полная власть царя.
А, это прекрасно, это прекрасно. Я понял, о чем вы говорите. Вы...
Это мнение того, кто дозвонился вам дважды.
Ну, зачем нам так много уделять времени этому вопросу? Спасибо вам большое. Зря вы. Вот вы услышали мнение, примите его. Вот оно есть такое мнение. И все, и дальше идем. А так, всех сделать русскими, что-то очень, очень интересно, очень интересно. Алло, здравствуйте. Я бы вот, может быть, и не старался всех делать русскими. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Валерьевич.
Да.
Вот по поводу общения в школе, да?
Да.
Я в этой самой школе проработал достаточно много, из них примерно 30 лет заучим и директором. А вот что касается того, как мы раньше жили, да, ведь когда в 86-м году во время перестройки начали открывать засекреченные социологические данные, выяснилось, что 80% школьников ходят в школу не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы пообщаться. Причем это общение заключалось не только, так сказать, в некой вербальной сфере, ну и в том, чтобы еще потусоваться, там, потусить, потолкать друг друга, в смешки поиграть и так далее. Никакой интернет, по-моему, этого не заменит. Спасибо, успехов.
Да, благодарю, но что же мешает общаться и играться в снежки? Играть в снежки, нет слова играться. Играть в снежки во дворе. Если бы мне в школе сказали: Леша, можно не ходить? Я бы не ходил. И я вам скажу, чтобы я не испытал бы никакого шока психологического. Это не было бы никакой травмой. Это были бы счастливейшие дни моей жизни. Я, когда начался коронавирус, и детей вот направили на вот этот дистант, сейчас так говорят, на дистанционное обучение, я даже представлял себя вот, а если бы я сейчас был школьником, или во времена, когда я был школьником, вот такой карантин. У-ху, да, это было бы классно. Я бы так кайфовал. Мне бы было так хорошо. Просто подальше, подальше от учителей, от этих всех. Хочешь, мороженое ешь, если есть. Хочешь, чай пьешь. Хочешь, вышел на улицу, хочешь, зашел назад. А? Чего хочешь, то иди. Хочешь, видик смотришь. Кассету. Любимый включил Mortal Kombat и давай смотреть. А потом «Назад в будущее», а потом «Звездные войны». Какая нака вообще просто. Это вам не вот эта кака, которая происходит, когда в школе все время. Какое там это вот это общение? Чем оно помогает? Вообще всегда сомневался в том, что школа развивает хоть какие-то коммуникативные навыки. Школа, по-моему, губит коммуникативные навыки в большинстве своем. Ну, возможно, конечно, все зависит от того, откуда человек пришел. То есть, если он пришел из молчаливой семьи, где спать, шел, вот такое общение, тогда, наверное, да. А так, в целом, приходишь в школу, и тебе твое мнение. Ну, как обычно в школе. Есть фильм про школу, называется «Цельнометаллическая оболочка». Вы, наверное, смотрели. Нет, не смотрели? Фильм Стэнли Кубрика про школу «Цельнометаллическая оболочка». Нет, не смотрели. Посмотрите обязательно, это про школу. Вот. Это когда, ну, вот это вот. Вы класс Д, Д значит дерьмо. Да, вы будете слушать меня. А, это про армию американскую в Вьетнаме. Что я говорю, что я говорю? Но все равно похоже, да? С этого момента вы будете дышать или не дышать по моему приказу, да? Я люблю родную школу, моя задача поставлять школе... Ну что, ну вы понимаете. Вот. Это моя винтовка. Я буду беречь свою винтовку. И то же самое. Это мой дневник. Я буду беречь свой дневник. Когда нужно будет умереть, я умру, но мой дневник останется там, целым и невредимым. Этот дневник заменит мне друзей, родителей, бабушек и дедушек. Этот дневник — единственное, ради чего я живу. Разве нет? А? Рядовой куча, да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Да, Леонид.
Спасибо, вспомнил школу.
Пожалуйста.
Вот именно общение. Мне запомнился один период,
когда... Теплые времена. Вот
сокращали слова. Йоу, паря, зыч, зацени, ля. Ну, то есть как-то вот так.
Да, это есть, это есть.
И вы знаете, я поменял 5 школ за всю свою как бы карьеру школьника. И скажу так, этапы везде разные, везде свои особенности, какие-то слова, но всегда одинаково одно и то же. Школа дает выбор. То есть ты смотришь, какие...
Ты либо выживешь, либо нет.
И ты выбираешь либо это, либо это. Ты не можешь не выбрать.
Да, 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 абсолютно точно. Ты либо выживешь, либо нет. Такое школа дает выбор. Ты либо сможешь пройти через это испытание, либо сломаешься и превратишься в овощи. Тебя сломают надсмотрщики. Надсмотрщики — это учителя, конечно. Не бегать, не прыгать, не кричать, не смеяться, не дышать, вдохнуть. Не дышать. Ну, правда же? Нет? У вас какие-то другие школы были? Я не пойму, что это у вас за школы были. Ну, у меня была школа хорошая. Как это называется? Тюремного типа. А, нет, полного дня. Полного дня. Металлисты или рэперы была извечная тема, пишет Гусь. Моя дочь вообще не расстроится, если не будет школы, пишет Анна. Как же я ненавидел школу, пишет Александр. А как ее можно любить? Потому что вместо того, чтобы дать тебе там знания, тебе там дают ума. Тебе там все время дают ума. Встань. Выйди. Зайди. Сядь. Можно? Нельзя. Нельзя. Звонок для учителя. Стадо баранов. А? Где ваши родители? А голову-то дома не забыл? Сынок. Вы все сядете. Доброе утро. Записываем. Да? Вы все сядете, ублюдки. Доброе утро. Записываем тему урока. 7373948, телефон прямой эфир. Разве не так? Я где-то преувеличил? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да.
Вот как раз про школу хотел рассказать историю. Помните фильм «Чучело»? Вы...
Ну, относительно. Там Кристина Орбакайте снималась.
Да,
но... Это уникальная актриса и певица, которая всего добилась сама. Так?
Наверное.
Я бы даже сказал, она добилась вопреки, да.
Ну, наверное. Ну, там... Это же Быкова фильм вроде бы. Там все классно. Ну, там показана как раз такая травма. Вы знаете, вот в школе я вот как бы... тоже подвергался вот такой травле. У нас был лидер класса. Вот.
Комсомолец.
Он был такой, ну, хорошо учился, мощный такой парень, здоровенный, вот. Угу. И вот я с первого по третий, наверное, четвертый класс вообще не ходил, не хотел ходить в школу, там вот эту сменку прятали, там кнопки, а потом, вы знаете, вот пошел, тогда же, ну, это в советское время, были только два вида у нас этих силовых, борьба, вот эта вольно-классическая, ну, какая-то борьба, да и все, один вид. Uh-huh. Вот, и был бокс еще второй.
Uh-huh.
Вот. Так. Я пошел на бокс, да. И вы знаете, вот мне я не стал боксером хорошим, но там надо это вот.
Но плаваю, опыта, да, боксирования, ну, вам хватило, ну, для того, знаете, чтобы ходить с, да, радостью в школу уже потом.
Вот, да, полгода мне научили драться лучше, чем вот обычный парень.
Конечно, удар поставили.
Да, вообще. И вы знаете, но вот я что думаю, вот сейчас я смотрю какие-то фильмы, триллеры, там вот бывает иногда там метод, там же вот в каждой серии показан вот такой человек, который, ну, тут не решил свою проблему.
Да, все мы родом из детства.
Он потом, всех потом... Вы знаете, а я вот решил, и так счастлив.
Да, да, да.
Вот, ну, вот этого мальчика я, при том, что он был как-то здоровее, мне несколько раз...
Не, мне, пришлось создать, спасибо большое, путем интеллектуальных усилий, конечно же, внутриклассную ОПГ. Организованную преступную группировку. Мы не приступали закон. Уголовный кодекс не нарушали, нет. Но мы, конечно, были группировкой, безусловно. Вот это все. Тогда я понял, что политическая сила, она гораздо важнее, чем сила физическая. Угу. Этого, кстати, некоторые до сих пор не понимают. И вот приезжают из своих сельских школ, например, в Москву, и начинают здесь на улице с кем-нибудь выяснять отношения. Потом уезжают назад в железном цинке. Ну, ужасно, да? Но, тем не менее, такое бывает. Головой надо побеждать. Головой, ребята. Даже если... Ребята! Побеждать надо головой! Как ты не понимаешь, с кем можно, шушу, с кем нельзя? Да я бы дал, дал! Сам бы дал, но позже! Нет? Не надо это вот это. Что вы меня снимаете? Вы учились или сидели, пишет Д. Сам до сих пор теряюсь в догадках, честно говоря, Д. Не знаю, не знаю. Нет, на мой взгляд, все очень просто. Выпендристые, им в школе тяжело. Я, безусловно, выпендристый. Вообще, кто говорит слово «я» и любит слово «я». Вот я вот люблю слово «я». Там, конечно, тяжеловато. А кто не любит слово «я», тому в школе, а что, нормально, абсолютно. И я не про учеников говорю, я про учителей говорю. Но все равно же это такая система, при которой у тебя есть расписание, и ты по этому расписанию должен жить. Хотя вот и сейчас у меня в жизни есть расписание. Но чем отличается мое расписание сейчас от того расписания, которое было тогда? Тогда расписание мне составили, а сейчас расписание составляю я. И я думаю, что я составляю расписание лучше, чем они, для себя. Эффективнее. Вот в чем дело. Я не люблю уравниловку именно потому, что она универсальна, скорее, а у всего универсального есть свои недочеты. Я люблю специфичность в расписаниях и вообще в подходе к жизни, не нарушая никаких законов. Но если тебе удобно и никому это не мешает, то это вот и хорошо. И тебе это приятно, и людям приятно, и всем хорошо, и настроение у тебя замечательное. Все. Ну, как только начинается... Сюда, сюда. Думаешь, да что ж такое? Хоть какая-то свобода воли должна быть. В школе свободы воли, конечно, никакой нет. Ну, она так устроена. Это не потому, что она плохая, или потому, что она хорошая. Просто свободы воли у тебя нет. Ты встаешь по звонку, ты садишься по звонку, ты ешь по звонку. Все по звонку. Тр-тр-тр-тр-тр. И это не твое расписание. Оно может быть невероятно эффективное на самом деле. Оно может быть эффективным. Но при этом оно не твое. Оно не исходит от тебя. Это не твоя воля, это не твое желание, это не твое понимание, это не твоя осознанная необходимость. Как говаривал великий, мудрый и всезнающий Владимир Ильич Ленин, свобода есть осознанная необходимость. Вот осознанности в этой необходимости в школе вот нет. И никто никогда ни разу в жизни в школе мне не донес, почему это осознанно и необходимо. Всегда казалось, что это просто обычная диктатура. Вот. И далеко не школьного пролетариата, как вы понимаете. Ну, конечно, жесточайшая автократия. Вот там есть какой-то директор, и к тебе все время могут вызвать на ковер к этому директору. И что-то страшное над тобой все время нависает. Какие-то родители, дневники. И ты должен все делать, как тебе говорят. Но когда же ты будешь делать так, как ты хочешь, а не как тебе говорят? Когда можно будет ходить, в конце концов, в хоккейной майке по улице? Когда можно будет отрастить волосы, сделать дреды? Когда можно будет заниматься всякой фигней? Самое интересное, что когда тебе только это можно делать, ты уже этого не делаешь. Потому что тебе и не хочется особо ничего такого делать. Но когда тебе запрещают все, когда тебе говорят, как ты должен выглядеть, как ты должен говорить, как ты должен ходить, как ты должен дышать, как ты должен думать. Самое ужасное, что контролируется даже твои мысли. Ну, извините. Какую вы тогда индивидуальность воспитаете? Хотя зачем нам индивидуальность? Нам нужны солдаты. Нет? Осознание приходит годам к 30, пишет Александр. А дисциплина, она разве не нужна? Безусловно, нужна, о, Грик. Но дисциплина должна быть внутренняя. Я много раз видел, как родители создавали и школа для детей дисциплину. И как только дети, взрослее, отрывались от своих родителей, они просто как с катушек слетали. Они превращались в каких-то психов, которые вообще никаких границ не имели, ни моральных, ни этических, ни физических, такое ощущение иногда. То есть они просто слетали с катушек, потому что они наконец-то получали свободу. Свободу надо дозировать, надо уметь ей распоряжаться. Свобода финансов в том числе, кстати. Вы обращали внимание, как когда вас контролируют всегда финансово, и потом вдруг, и если вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда у вас появляются свои деньги, как это сложно распорядиться ими правильно. Потому что, а я куплю 5000 эскимо и буду есть мороженое 24 часа в сутки. Ведь есть взрослые люди, которые так и живут. Они просто не эскимо покупают. Одежду покупают, еще что-то. То есть они не научились пользоваться деньгами. До сих пор. Они скажут, что я просто живу себе в удовольствие. Есть сегодняшний день, а завтрашний день это неизвестно что. Да-да-да, только потом не приходите занимать у меня денег, пожалуйста. Ладно? В смысле одалживать. Хорошо, хорошо, живите в свое удовольствие, каждый день тратьте, как последний день, покупайте все самое ненужное, чтобы потом взять в кредит нужное, правильно? Или продать нужное. Ну, тогда ко мне не приходите. Это у нас извечный спор у меня с некоторыми друзьями. Значит, у меня есть друзья, которые говорят, здесь и сейчас, жить надо здесь и сейчас. Вот так вот. Вот так вот, да, они бьют по столу так рукой. А я говорю, не-не-не-не-не, не надо жить, я говорю, нет, шучу. Я говорю, надо стратегически мыслить. Что надо стратегически мыслить? Мыслишь, что ты стратегически, кирпич тебе на голову упадет, все твои стратегические мысли. Я говорю, а если не упадет? Поэтому здесь и сейчас. А другие друзья у меня есть, которые надо мыслить стратегически, по-настоящему. Смотри, вот еще и сидят там что-то, какие-то схемы тоже разворачивают, как я. Вот два разных подхода. Значит, я тем друзьям, которые говорят, здесь и сейчас взять все, я им говорю, ко мне за деньгами не приходить. Все. Берите все, что угодно. Все, вообще все, всю жизнь берите. Все тратьте, все. Но ко мне за деньгами не приходить. А то получается какая-то странная ситуация, знаете. Сидишь, как этот старый пердун, копишь там, как Кощей, над златом чахнешь, это называется. Ну вот. А все там что-то тратят, кайфуют, а потом, слушай, старик, надо помочь. Да? Интересно. Короче, битки брать или нет? Много текста, пишет Олег. Олег, берите, конечно, без проблем. Олег, что я могу вам сказать по поводу денег? Своими распоряжаться сложно, вашими очень легко. Берите. Не проблема. Но я не гарантирую, что он будет дорожать, этот биток. Просто, пожалуйста, это же ваши деньги. С головой, Олег, с головой. Сами в себе воспитывайте. Нет учителей в жизни больше. Все, школа закончилась. 9:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут. Среда, декабрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Евро 88-89, доллар 73-24, нефть Brent 48-68 и пара биткоин-доллар 18 236 долларов 43 цента, а теперь 94 цента за один биткоин. Любила школу, ждала 1 сентября, лучшие годы жизни. Вы несчастный, Леша, у вас нет друзей, девушки. Как вы живете? Вам нужны только деньги. Жаль вас, пишет Таня. И продолжает. Врете вы, нет вас друзей. Вы как Доренко, поэтому рано ушел. Ну, во-первых, Татьяна, огромное вам спасибо за то, что я как Доренко. Мне очень приятно, это комплимент. А второе, ну, если школа лучшие годы в вашей жизни, значит, дальше у вас годы-то были хуже, чем школьные. А у меня-то все дальше и лучше, понимаете, как я делаю? То есть у меня все лучше и лучше. В институте было лучше, чем в школе. А на работе лучше, чем в институте. И вообще, я могу сказать, как только перемахнул вот за 30, я таки наконец-то ощутил счастье, прилив счастья. Как же хорошо быть взрослым. Как же хорошо. Так что, Татьяна, я рад, что вы меня жалеете, это очень приятно, но, возможно, вы попусту тратите свои запасы жалости. Исчерпаете, понимаете? Это проблема. А у нее нет мужа и детей! Пишет Олег. Откуда вы знаете, Олег? Самые счастливые годы чудесные школьные были у человека. Ну что, первая любовь, первая беременность, может быть. Вариантов много счастливых лет школьных. А я каждое 1 сентября радуюсь, что мне не идти в школу, пишет Елена. Елена, ну, можно только посочувствовать вам и мне. Слава богу, есть Татьяна, у которой хватит жалости на нас, на всех. На нас, у кого нет друзей. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь интересного. Российские телеканалы закладывают 3 часа на ежегодную пресс-конференцию президента. Она начнется в полдень 17 декабря. Так, будем следить. Это следующий четверг. Гинзбург. О полном запрете на алкоголь во время вакцинации от коронавируса речи не идет, но рекомендуется воздержаться от него в течение 3 дней после каждой прививки. Трутнев заявил, что владельцы сетей в Приморье, в частности, Оборонэнерго, не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, и проблемы до сих пор есть. Ну и про газовый фонтан в Оренбургской области я вам уже говорил. Ну вот Гинзбург, интересно, потому что я уже сегодня на это напарывался, да? Алкоголь и вакцина совместимы или нет? Можно ли пить, когда тебя провакцинировали? Вот объясняется, что о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от коронавируса речи не идет, но рекомендуется воздержаться от него в течение 3 дней после каждой прививки. Сейчас я, конечно, начну сворачивать в кровь всем нашим бытовым пьяницам, не сказать алкоголикам, но бытовым пьяницам. А что, прям так надо-таки каждый день обязательно пить? Или что? Это прям такая необходимость? Это прям нужда невероятная? Нет, воду пить надо каждый день. Это я с вами согласен. А вот этот алкоголь, прям не можете ни дня? Прям настолько все плохо? Нет, серьезно. Я сейчас не спрашиваю людей, которые там в наркодиспансере наблюдаются, да? Я сейчас спрашиваю людей, которые, ну, вроде бы еще пока не совсем алкоголики. Прям вот 3 дня не можете без алкоголя никак? Все? Лучше умереть, чем прожить хотя бы день не пьяным. Такая история какая-то? Или что? Я не совсем понимаю. То есть, а в чем проблема? А в чем проблема не пить алкоголь 3 недели? 3 недели не пить алкоголь. Вообще нормальные люди, в принципе, очень редко, если и пьют алкоголь, то очень редко. Зачем тебе пить хотя бы даже раз в 3 недели? Зачем? Что? Что тебя к этому подталкивает? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Здравствуйте, да.
Ой, слушайте, я уже 3 месяца вам не могу дозвониться.
Ну, наконец-то.
Пожалуйста, трубку не кладите. У меня есть способ лечения алкоголя. Всем очень важно.
Лечение алкоголя?
Да.
А как лечить алкоголь?
Он болеет? Нет, английский профессор объяснил, что человек пьет потому, что у него не хватает и пьянеет. в крови кого? Не хватает фермента.
Фермент.
А этот фермент находится в яблочном уксусе. Всего-навсего в домашнем яблочном уксусе. Вспомни, это уже проверено.
Что же, уксус пить, что ли?
Да, ложечку уксуса на стакан воды, чтобы желудок не съесть. Но уксус должен быть домашний, не химический. Вспомните, когда пили вино, сидр. Пьяница был один на весь поселок.
Сейчас помню, да. Но я просто ем яблоки. Может быть, это тоже пойдет?
Вот, нет. Я делаю на даче уксус. Это очень просто. В интернете написано, как яблочный уксус. В нем содержится...
Резник пишет, что он вас слышал на прошлой неделе. Резник пишет, что он вас слышал на прошлой неделе. А вы, говорите, 3 месяца звонили.
Это я вам звоню. Первый раз дозвонилась.
Вы кому-то еще, кроме меня, звоните?
Очень трудно до вас дозвониться. Я очень хочу, чтобы вы эту рекламу почаще давали.
Уксус. Яблочный уксус.
Яблочный уксус. Нет. А похмелка великолепная на праздники, на Новый год. Я уже обзваниваю, я на даче, мне за яблочный уксус все дадут. Строители приходят,
Да сейчас на яблочный уксус золото выменивают. Не слышали?
Нет, этого я не слышала. Алексей, я слушаю вашу передачу, пожалуйста, давайте до людей доведем эту информацию.
Я думаю, что уже мы довели информацию и людей, все в порядке.
Вот, особенно праздник. Уксус яблочный делается очень легко.
Господи.
Яблоко.
Конечно. Яблоко. Apple. Вы слышали, кстати, новые наушники у Apple появились?
С Новым годом.
Да.
Спасибо, что услышали.
Я понял, спасибо большое. А я думал, вы как в этих вот комических диалогах с 90-х. Будьте здоровы, с Новым годом, пошел нафиг вот этот. Нет? Видите, что вспомнил. Новые наушники от Apple вышли. Сколько стоит, Оксан? 64 тысячи? 67? 65? Давай скажем, за 60. Больше 60. Больше 60 тысяч рублей. Наушники от Apple. Apple продавать наушники в России собирается за 60 тысяч рублей. А у них $500 стоить будут. Ну, это просто вы про яблоко сказали, и я вот, собственно... Это мы отдельно потом можем обсудить, это патологии любителей яблочной продукции, аберрация оперцепции, этот когнитивный диссонанс, иными словами, больная голова, дурная даже, и огурчик на веточке, пишет Руслан. Руслан, вы тоже путаете, от алкоголизма ложечку уксуса. А от геморроя огурчик на веточке. Главное, не отрывать от грядки. Мы все прекрасно помним. Мы все изучили интернет. Я этот ваш интернет изучил на 100%. Я видел весь интернет. Все. И с уверенностью могу вам сказать, что 98% интернета — это порнография. Разве нет? Разве нет? Мои друзья уже заказали наушники. Ой, конец, вообще пишет Алексей. Бог мой, сколько же хороших людей звонят в прямой эфир, пишет Вечно Довольный. Да. Наушники для полета на Луну, пишет Майлз. Да. Возвращаемся к теме алкоголя и вакцинации. Слушайте, я считаю, что нормальный человек может пить, если уж сильно надо, раз в год. Шампанское на Новый год. Обращается к нам президент, благо легко запомнить нашего президента, мы знаем все хорошо. Новый год мы тоже знаем, всегда в одно и то же время, все хорошо. Вот. Обращается президент, говорит, что год был трудным, но мы его преодолели, и, значит, у нас все получится. Вот, и после этого поднимаем... под бой курантов, поднимаем бокал шампанского. Потом мы это шампанское не пьем, потому что никто никогда в жизни, никогда вообще не пил шампанское на самом деле, потому что шампанское — это дрянь, это испорченное вино. Вот. Мы просто его пригубили, потому что это напиток только для вида существует, только для того, чтобы демонстрировать, что у тебя что-то пузырится в стакане. Пузырики красивые и цвет красивый, все. Вкус всегда дрянь. Мы даже не пьем, пригубили так. Все. И с Новым годом! С новым счастьем! Все у нас будет хорошо. Так мы и говорили в 2019-м, а потом наступил 2020-й. Потерпеть, да, потерпеть. Участвовал в исследовании вакцины и пил на второй день после каждой прививки. Все норма, антитела появились, побочек не было, пишет Николай. Николай, а зачем? Зачем вы пьете? Зачем вам это вообще нужно? Что в этом такого? 7373948. Я вот хотел бы обратить ваше пристальное внимание еще на какие-то странные такие вот пристрастия у современной женского пола молодежи. Серьезно. Они как-то борщат, мне кажется, с вином немножко, лихачат. Нет? Ну, в интернет как не зайдешь, они все с бокалами все время ходят. Такое ощущение, что бокал прилип. И они с ним ходят, везде с бокалом они ходят. Они, наверное, спят с бокалом. Все время это вино. Неужели они так любят вино? Когор, может быть, это. А может быть, они... А, может быть, они... Это когор, например. Или нет? Вряд ли. Алло, здравствуйте. На верующих не похожи они. Да.
Алло, здравствуйте. Ну, академик Углов в свое время сформулировал. Пьют потому, что доступны, потому что есть реклама. Я уже 20 лет вообще не пью. Новый год встречаю с соками, с водами. И нормально. Так что никакой критики нету. И... Никаких уксусов пить не надо. Пейте соки, воды. Нормально.
Соки, воды. Понял, спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Соки, воду. Я разделяю. Ну вот вода самый кайф. О, хотите рецепт? Ну сейчас будет вам рецепт. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Колесик. Я вот себе бросил пить. Я вам хотел напомнить, что есть такое слово «зависимость». Ну, вы, наверное, помните про него.
Да, я слышал.
Вот. И
мне рассказывали, что...
Я вам серьезно говорю, то есть вот я пил 2-3 раза в неделю, и ты в понедельник выпил, к примеру, вторник отошел, и ты в среду думаешь такой, ну, надо выпить, наверное, что-то уже не пил 2 дня. То есть реально как бы я работаю, у меня есть семья, ну, я хвастаюсь, да, сейчас типа... Вот, но реально есть зависимость, когда человек, ну, он не пьет 5 дней подряд, он не уходит в запой, но реально он пьет часто, и таких людей, Алексей, очень много.
Да?
Очень много.
Но зачем?
Но я еще немножко похвастаюсь, я бросил сам просто, сказал себе, я больше не пью ни капли. Вот, до Нового года вот я держусь.
Понял, вы молодец, вы держитесь, вы правильно все делаете, я вас поддерживаю. Значит, смотрите, мой рецепт, абсолютно мой, ничей больше, ничейный, мойный. Значит, смотрите, лед надо купить прозрачный, потому что хороший лед дома вы с трудом наморозите. Если наморозите, то, скорее всего, это будет не очень хороший лед, он будет мутный. Нет, надо купить прозрачный лед. Есть технология замораживания нормального льда прозрачного дома, но она слишком сложная. Нужна вот эта вот термоупаковка, там, неинтересно, все, купите просто. Бросаешь лед в стакан, прямо вот дополна наполняешь его льдом, вот прямо, как говорят у нас в деревнях, всклянь, до краев, прям насыпаешь туда, а потом берешь минералочку, ну, не обязательно минералочку, просто газированную воду, обычную, не сладкую, и наливаешь туда, а потом потихонечку, вот я говорю, пригубил, а на самом деле пригубил, пригубил немножечко. И вот это все, оно как-то пошло, и вот растеклось по организму, вот эта водичка. Боже мой, какое счастье, как свежо, как замечательно. А еще можно поставить рядом с кроватью, прям рядом с кроватью, прям на тумбочку, если есть, если нет, на пол стакан воды. И когда с утра просыпаетесь, и вам очень тяжело вставать, прямо не получается. Вы прямо берете, не открывая глаз, зная, где у вас находится стакан, берете его в руку, выпиваете стакан воды. И о, чудо, чудо, диво, дивное! Вы как новый. Вот до этого, 3 секунды назад, вы были никаким, а сейчас... Все, вы возродились из пепла ядерного огня. Вы птица Феникс. Вы уже летите вновь. Вы уходите за горизонт уже, пока все остальные ковыряются в носу. Лучше замораживать в этих формочках пиво, а потом наливаешь пиво и засыпаешь пивным льдом, пишет Зизидрон. Все то же самое, только заменить слово «вода» на «коньяк», пишет Буэнавентура. Буэнавентура, объясняю один маленький момент. Самый важный. Если вы бросаете лед в коньяк, значит, вы не понимаете, что такое коньяк и лед. Коньяк нельзя бодяжить льдом. Коньяк, более того, нельзя охлаждать. Коньяк греют. Его греют специально. Коньячная рюмка, бокал, таким образом и устроена, чтобы положить в ладонь, и тепло ладони нагревало коньяк. И пары, которые исходят из нагретого коньяка, его наливают чуть-чуть, чтобы он легче грелся. Вы их вдыхаете, вы чувствуете аромат тогда. Тогда раскрывается букет, а не когда вы за 300 рублей какую-то бодягу взяли и на улице на морозе стопками фигачите ее. Нет. Раскрывается аромат, и вы больше-то на самом деле не пьете, а нюхаете, сидите его. Ну, то есть вы... Это как сигара, никто же не курит сигару. Кто курит сигару, тот идиот же, понимаете, да? Сигару мусолят. Вот она дымит, и вот этот коньяк, и вот сидят. И нравится просто сочетание запахов людям. Все. Конечно, вонь редкая на самом деле, но... Потом еще взять горький шоколад. Отдельно горький шоколад. Сладкий чай, вот такой расклад. Ай-яй-яй. Нет, просто горький шоколад взять. Да, и шоколад. Даже не есть, а вдохнуть. Немножечко аромат шоколада, потом аромат коньяка. Потом можно, кстати, сигару даже поджигать не надо. Просто такой снизу, под носом, так, сигару. Проводите. Хорошо. Вот так вот. Да, это вот есть такие люди, это вот все эти клубы любителей сигар. Они там сидят все время, нюхают друг другу сигары. Это же известно. Они... Дай твою сигару понюхаю, да, я твою сигару понюхаю. Вот так-то они там и живут. Да-да-да, буржуи эти проклятые. Нам это не надо, но можно вот так вот жить, да. Но нам это не надо. Нам с вами надо воды. А вода — это самый вкусный напиток. Без вкуса. Потому и самый вкусный. Потому что вкус — это что-то уже излишнее. Вот обратите внимание на японскую кухню. Чего ты несешь? Какая японская кухня? Секундочку. Почему японская кухня такая хорошая и вкусная? Потому что там, например, если ты делаешь какое-то блюдо, традиционно принято, ну, не все, но тем не менее, принято даже готовить их отдельно. Отдельно ты, например, жаришь грибы, отдельно ты варишь рис, отдельно ты здесь там что-то жаришь, варишь. Короче, ты ничего вместе не жаришь и не варишь. Все по отдельности для того, чтобы... Один продукт имел один вкус и не пропитывался вкусом другого продукта. А потом ты это совмещаешь в блюдо, например, это ролл, или, например, это суши, сушина. И вот ты ешь суши. И ты понимаешь, что вкус раскрывается совершенно иначе, чем если бы вы бросили рыбу в рис и сварили ее, согласитесь? Иной расклад. И, потому что ты чувствуешь каждый элемент этого блюда в его полноте. Так же и вот с водой. Попейте воду хоть раз в удовольствие. Чисто по кайфу. Попробуйте. И не надо там придумывать себе ничего дорогого. Просто фильтрованная обычная. Фильтр вот у вас есть дома? Просто фильтр. Все. Просто и вы поймете, что вам не нужна Кока-Кола. Вам вообще ничего не нужно. Вам не нужно никаких пив и прочих. Водичка. Хлебаешь, сидишь. О, и главное, дешево же. Обалдеть, дешево же. Вода хороша с утра, я же говорю, Николай. Она и с вечера хороша, и в обед хороша, и когда... Она всегда хороша. Она потому что самый вкусный напиток, без вкуса. Такой же, тоже такой стакан водой прям, с водой прямо рядом с кроватью оставляю, из него кот ночью лакает, пишет недобрый. Поэтому кот вас переживет. У нас сейчас побегут перье закупать, пишет Андрей. Да вот на самом деле, если даже и перье, если даже дорогая вода, все равно дешевле будет, чем алкоголь. Гораздо. гораздо будет дешевле. 7373948. Мы перестали смаковать вещи, к которым привыкли. Но если бы мы жили сейчас в какой-нибудь стране, где вместо воды для умывания люди используют коровью мочу, мы бы ценили воду, согласитесь? Подумайте об этом, просто у нас ее много. А так было бы интересно, да, вот один раз понять, какова ценность этого продукта. Или яблоки. Я для себя открыл яблоки заново. Мы все с детства едим яблоки. Невозможно. Спасу нет от этих яблок. Даже есть специальный яблочный спас, но ладно. То есть спасу нет от этих яблок. Везде одни яблоки. И вот я помню, в детстве очень нравилось яблоки вот эти красивые покупать в магазине. Не надо покупать красивые яблоки. Надо покупать вкусные яблоки. Ведь тебе на них не смотреть, тебе их есть. Вкусные надо покупать. Пусть на вид, может, не казисто все это выглядит. Пускай. Пускай кожура-то, зато не толстая, вот, а тоненькая, вкусная. Сочное яблочко, хорошее. И вот ты его берешь, и вот так вот. И Родина, Россия! А потом раз написано Made in Poland. Тьфу ты, тьфу ты. Выбрасываешь, берешь наше яблоко, наше. Родина, Россия, яблочко наше русское. И кусаешь его. Да лучше всяких апельсинов и мандаринов. Ну, и мандарины я люблю, апельсин тоже люблю. Но вот яблоки, это прям топ. Ну, самое. Классные, кстати, яблоки есть японские. Фудзи. Прям классные, хорошие. Японцы молодцы. Ну, это сорт, наверное, растят у нас все равно. Или поляки опять растят. Черт, вы поляки. Шляхи, ляхтичи. Не знаю, как называют их. Ляхи. Неважно. Смотрите, ужас какой.
Лед. В лед. В воду. Вообще не газированную даже, просто воду в лед, в стакан. Кусаете яблоко. Жуете. Оно должно быть сладенькое и сочное. И, внимание, запиваете водичкой. Каждый покус яблочный запиваете водичкой.
Это фонтан какой-то эмоций. Вы попробуйте. Вы поймете, что, в чем вы себе вообще отказывали. Это сумасшествие. Я так каждый вечер делаю. Прям. Ну да, вот это вот. Ну что вы? Я вам серьезно говорю. Это фантастика. Просто вы добавляете туда воды, и это, ну не знаю, что это. Это лучше яблочного сока. Правда, это вкуснее, я не знаю, как так сделать. Так никак не сделаешь, потому что есть яблоко и есть вода. Вот, кстати. Да, вот говорят, Бога нет. Допустим, вы такие, что? Подождите, есть и объяснение этому. Говорят, Бога нет. Ну, может, Бога и нет, конечно. Но слушайте, кто-то же как-то изобрел яблоко. Кто-то же придумал яблоко, правда? Как можно было придумать такой рецепт блюда? Ведь яблоко это блюдо, причем оно абсолютно уже готовое. Ты просто срываешь с веточки, моешь и кушаешь.
Кушают дети и женщины, мужчины едят.
Спасибо большое. И ешь, жрешь таки, вкушаешь, да, рубаешь. И как? Вот найдите мне блюдо какое-нибудь, приготовленное поваром, чтобы оно было такое же сбалансированное, как, например, яблоко по вкусу. Или как мандарин по вкусу. Природа создала такие чудеса вкусовые, такие, что мы на кухнях только поганим их. Только поганим. Борщ?
Щи.
Нет, это, я, подожди, или это было, ты мне сказала, борщ и щи. Все, пошел, и пошел искать. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем, все здравствуйте еще раз, да, значит, доллар и евро, сейчас будем смотреть, евро 88.92, доллар 73.24, нефть Brent 48.58 и пара биткоин-доллар 18241, доллар 73 цента за один биткоин. Теперь обзор печати, аргументы и факты, союзная депортация. Франция, за что наши журналисты чуть не попали в турецкую тюрьму. Купите яблоки, задавите Америку. Откроет ли Россия военную базу в Сербии? Донбасс порожняк не гонит, как живет республика, которой Киев объявил войну. Это аргументы и факты. Вечерняя Москва. Мясо с коронавирусом. Медик оценил новую версию происхождения COVID-19. Удаленка, пенсии и госсовет. Какие законы подписал президент? Свободу чердаку. Почему новые запреты не спасут россиян от пожаров? Как новая политика Лукашенко изменит жизнь в Беларуси? И новая валюта. Какие изменения ждут рынок при появлении фьючерсов на воду? Интересно. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 920. Сколько там? 925. Правильно. Правильно, я вас проверял. 4 8 94 8 это смс-сообщение. Да нет, забыл на самом деле. Говорит МСК-бот Телеграм. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить и прочее. И прочее, и прочее, и прочее. Так, что же у нас еще интересного попало, так скажем, на ленты информагентств? Силовики совместно с Роспотребнадзором в ночь на среду провели рейд по заведениям в центре Петербурга. В результате в трех местах выявили нарушение мер в связи с коронавирусом. Есть видео от Следственного комитета. Ну, такое себе, скажем, не самое интересное. Но, тем не менее, если хотите посмотреть, если сильно хочется, заходите на телеграм-канал «Говорит Москва». Там это видео есть от Следственного комитета. Так, Пентагон планирует выделить до 100 миллионов долларов на постройку объектов на авиабазе в Польше. Так, журналисты ознакомились с документами, опубликованными инженерным корпусом сухопутных войск США в Европе, в котором говорится о строительстве зоны хранения боеприпасов. В него войдут 54 склада, подсобные помещения, эксплуатационные площадки, инженерные коммуникации и так далее. Участие в проекте примут компании, зарегистрированные в странах НАТО. Подавать заявки можно будет с 18 декабря. Ну, вот такая она, свобода. Что уж тут поделать. Российский скандал в Лиге чемпионов ПСЖ и Стамбул ушли с поля. Вот эта тема тоже вчера широко уже начинала обсуждаться. Сейчас можем тоже обсудить. Итак, нам объясняют. Я вот здесь читаю, кстати, с RT. Встреча накануне вечером была прервана в первом тайме после того, как резервный арбитр из Румынии Себастьян Калцеску произнес слово «негру» в отношении помощника главного тренера Стамбула Пьера Вебо. За Вебо заступился турецкий форвард Дембаба. Цитата. «Ты никогда не говоришь «белый парень», почему ты сказал «черный парень»? Расист?» Вопросительный знак. Турки в знак протеста решили уйти в раздевалку. Протест поддержали и игроки ПСЖ. Судья объяснился так. «Негру» по-румынски означает «черный». «Я не расист». Однако ему уже угрожают в Твиттер активисты БЛМ. Скандал прокомментировал президент Турции Эрдоган. Цитата. «Я верю, что в УЕФА предпримут необходимые шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни». А в УЕФА заявили, что уже начали расследование. Цитата. «Расизму и дискриминации во всех их формах нет места на футбольном поле. Сам матч будет доигран сегодня вечером. Его обслужит новая бригада арбитров». Очень интересная история, как по мне. Почему? Потому что здесь много о чем можно говорить. Ну, начнем с того, что это турецкий клуб. И что касается расизма, хотелось бы узнать мнение турецкого государства, как в целом, так и народа турецкого, относительно, конечно же, геноцида армян. Почему-то они до сих пор его не признали, эти люди, борющиеся невероятно с расизмом. Ну, ладно. Допустим, они говорят, что его не было. Ну, ясно, все понятно. Дальше по поводу самого футбола. Почему же, если футбол так невероятно борется с расизмом, до сих пор какой футбольный клуб в какой стране не возьми, там обязательно будут ультраправые, там обязательно будут националисты местные, радикальные, там обязательно будут люди, исповедующие вполне себе самые, что ни на есть, расистские взгляды и идеалы. Что вообще происходит, пожалуйста? Скажите мне, может быть, кто-то объяснит, что пытается изобразить нам футбольное сообщество? То есть я не совсем понимаю. Ведь все, что они заявляют, абсолютно не соответствует действительности. Ведь футбольная среда, Ну, если не на поле, то хотя бы около футбола. Она же насквозь российская, разве нет? Или я чего-то не понимаю, и вы мне объясните, что это не так, и я, например, даже с вами соглашусь. Так объясните. А как же на колени встать перед началом игры в честь БЛМ, пишет Никита. Смешно, негры это черные по-испански, пишет Алексей. Ну, не забывайте, что есть определенные языковые группы, и в других языках тоже негра может быть вполне себе так же, как и по-испански, черный. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Андрей Чмакова.
Да. Пожалуйста.
Смотрите, ну, мне кажется, в любом случае спорт должен быть весь, без каких-то элементов расизма, потому что...
Я понимаю, я еще, например, с вами в каком смысле хочу прям мысль вашу продолжить. Спорт, он должен быть еще и вне политики, но проблема заключается в том, что спорт — это политика, причем концентрированная, и расизма там полно.
Ну, к сожалению, да, это такая история, которую мы можем по этому поводу долго философствовать, как бы на бумагах оно должно быть, да, и по идее объединять, когда вот символ Олимпиады, да, это же все кольца олицетворяют все континенты, да, то есть некое такое единение. И ФИФА тоже, кстати, по-моему, тоже цветовая какая-то гамма, но не суть. По поводу около футбола, да, это очень большой парадокс, особенно когда вывешивают на трибунах какие-нибудь националистические баннеры, а потом, значит, радуются, когда какой-нибудь футболист афроамериканец, да, забивает гол, и все как-то
нормально. Он, может быть, даже и не американец. Кстати, смотрите, вот вы упомянули кольца. Да. Олимпийские. И тут мы с вами можем поговорить. Я не знаю, почему до сих пор движение БЛМ этого не заметило. Вот, может быть, вы как раз-таки прокомментируете. Вместе подумаем. Помните, да, голубое кольцо, синее, это Европа. Да. Желтое, помните что?
Азия.
Правильно. Зеленое. Австралия.
Австралия. Австралия, да.
Да. Красная. Америка. А черная?
Да, черная Африка. Африка, да.
А почему кольцо черное?
Ну, наверное, и сегодня-завтра этот вопрос будет поднят адептами БЛМ.
Вот. А почему азиатское кольцо? А почему азиатское кольцо желтое?
Блин, все пропитано расизмом.
О чем и речь? О чем и речь? Вот смотрите.
Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам, спасибо вам. Европа почему-то какая-то голубая. Ну, тут понятно, почему европейское кольцо голубое. Тут абсолютное точное попадание. Американцы почему-то красные. Коммунисты, наверное. Австралия зеленая. Окей. Африка. Черное кольцо. Black. Негро. Они что, намекают на то, что в Африке живут чернокожие люди? В своем олимпийском движении. Омерзительный расизм. Фу. Мне противно смотреть на эмблему олимпийского движения. Эти ужасные черное кольцо они изобразили. Почему Африка изображена черным кольцом? Мы должны выступить резко против, я считаю. Это не соответствует духу времени. И Азия — желтое кольцо. Они что, хотят сказать, что азиаты желтые? Что, азиаты желтые? А африканцы черные, что ли? Что, я смотрел снимки из космоса, Африка не черная. Африка другого цвета. Нет там черного цвета, она не черная. И я смотрел снимки из космоса Азии, она тоже не черная. В общем и целом все либо зеленое, либо песчаное, примерно как-то такого цвета. Вот и все. Почему никто из движения БЛМ не догадался еще пока вспомнить об олимпийских кольцах? А как вам выражение «черный континент» про Африку? Африка зеленая, пишет Фома. Так и Азия зеленая. Красный из-за индейцев, наверное, пишет Владимир. Наверное. Наверное, они ущемляют права индейцев. Скорее всего, так и есть. Красный из-за... В сине-бело-голубом нет черного цвета. Раньше так кричали, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Голубого последнее время много, конечно. Нет, ну и то, что Европа голубая, у меня никаких вопросов. Америка красная, потому что индейцы краснокожие. Вождь краснокожих, помните? Есть страна, как Монтенегро, Черногория, пишет Георгий. Ну, Черногория, черные горы, понятно. Америка, так, Америка легкие планеты, поэтому синего цвета, пишет Фома. Так Европа синего цвета, Америка красного. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да.
Скажите мнение ваше, а вот вообще слово black, в названии этого движения Black Lives Matter. Не, а их самих не смущает это название?
Кстати, да.
Black.
Почему я об этом не думал? Почему же они говорят Black? Почему они обращают на это внимание?
Они сами на этом акцентируют внимание.
Странно. Правда странно? Алло.
Вот это, я думаю, тема для рассуждений.
А что тут рассуждать? Вы, мне кажется, абсолютно подметили вещь, которую никто не подмечает. Все, вы правы. А как это? А почему они сами тогда так говорят вообще? То есть, или им можно, а всем остальным нельзя? Ну, вы знаете, слово на «н» можно говорить тем, кто относится к людям, которых обозначают словом на «н», но нельзя говорить всем остальным людям. То есть я правильно понимаю, когда чернокожий парень обращается к белозадому парню и говорит «Snow White!» Белоснежка, они говорят. «Listen, Snow White! What are you doing? Snow White! I kill you! Snow White!» То есть, Белоснежка, Снежок. Иди сюда, Снежок. Сидеть, Снежок. Это же неправильно. Пусть просто говорит «чмошник». Есть слово «чмошник» в английском языке? Можно говорить «каксака». «Listen to me, каксака». Не надо говорить «Snow White». Это мы друг друга белозадые будем называть белозадами и белоснежками. Yeah. «Иди сюда, белоснежка!» Yeah. Ну, а как только какой-нибудь чернокожий парень скажет «Snow White» или «белоснежка» или «снежок», мы тут же накинемся на него толпой и будем бить долго. Правильно? Что ты сказал? Кто здесь Снежок? Кто здесь Белоснежка? Вот так мы будем делать, правильно? Мы же так делаем. Ладно. Когда роботы будут, придумаем движение за права кожаных, пишет Алексей. Кожаные ублюдки? Да, когда роботы нас будут называть кожаные ублюдки. Иди сюда, кожаный ублюдок, да? Кожаный ублюдок. What are you say about my mother? Пишет Никита.
What are you say about my mother? I'm Snow White. I'm here, Snow White. Come here, hurry. Come on. What are you doing, man? What are you doing? Sit up. You better run. You better run, man. You better run. Oh, yeah. You better run. Бич!
7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Алло?
Я слышал.
А плохо?
Я имею в виду, что... Ну, все, ты чувствуешь.
Очень плохая связь. И между нами снова будто выросла стена. Я не виноват. Видимо, что-то у вас с телефоном. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Олег Москва.
Здравствуйте, Олег.
Ну, вот, честно говоря, по поводу матча вот ПСЖ с Стамбул Башак Шакир, вообще это была, мне кажется, планированная акция, потому что незадолго до этого матча, за несколько дней говорили о том, что на матче возможна провокация, потому что...
Кстати, вернемся к туркам, правильно вы говорите. Турки, которые говорят, что они против расизма, они вообще как-то...
Нет, здесь есть вообще другая история, потому что у турков это турки, а ПСЖ все-таки владельцы Арабских Эмиратов. Там, то есть, как Катар, то есть отношения имеются к Ближнему Востоку, там какие-то не свои противостояния, и здесь, возможно, какая-то затевалась провокация с точки зрения политики, потому что катарские владельцы не очень хорошо, относятся к Эрдогану, у них там свои терки с точки зрения финансов, поэтому
да, даже те
самые букмекеры давали.
Это я понял.
Да, вот, это во-первых. А по поводу вот, расизма еще хотел сказать. А вот,
да.
Во-первых, в той же самой Америке, например, вот, когда какие-нибудь боксерские бои там происходят, там вечно там черные, ну, даже вот негры с белыми всегда друг друга оскорбляют, никому до этого дела нет. Поэтому я думаю, что спонсированные акции, думаю, ничего удивительного. Если даже сегодня будет переигровка, то опять возможно нечто подобное. Вплоть там до исключения того же самого турецкого клуба Стамбул Башак Шакир, тем более это команда, принадлежащая самому президенту Турции Эрдогану, и всячески ведет, что команду вообще исключили из УЕФА там на несколько лет. Спасибо и хорошего вам эфира.
Спасибо вам. Неужели вы не понимаете, пишет Татьяна Лалаева, что ваше кривляние в микрофон невозможно слушать? Где ваша культура? При мне, Татьяна, но вы же не приходите в театр и не говорите
актеру, что он играет роль. Ну, это же шоу. У меня же шоу, ребят. Ну, мне нужно. По-другому нельзя. Мне же на это деньги платят. Вы же не говорите Ефремову, когда он... А, уже Ефремов не подходит. Вы же не говорили Ефремову, когда он пьяным играл трезвого, что он делал неправильно. Вы восхищались. Восхищайтесь. Я же это, актер. Вы что, не знали? Я актер. Я думал это все бросить и пойти в кино. Я думал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Можно по поводу расизма высказать?
Да.
По поводу расизма, значит, есть маленькое решение для этих людей, да, Black Lives Matter. Пусть приезжают к нам в Сибирь, и из-за нехватки витамина D3 плюс нашего климата сразу побелеют, и не будет им проблем.
Не получится, нет. Это интересный подход, но не получится. Но у нас зато есть банька по-черному. Сейчас, наверное, так нельзя говорить, но тем не менее. Короче, я возвращаюсь к теме... Турции, которая выступает против расизма. Я считаю, что это издевательство над здравым смыслом. Турции надо признать исторические факты. И как только Турция признает исторические факты, например, тот факт, что Турция уничтожала народы, а это высшее проявление расизма, если у него вообще бывают высшие проявления, да, в виде геноцида, вот тогда Турция будет нам на футбольных площадках, где угодно, значит, с чистым сердцем и совестью заявлять о том, что она против расизма. А пока она этого не делает, более того, внешняя политика турецкая абсолютно всем демонстративно, да, подчеркивает, что она и не собирается этого делать, Турция, ни сейчас, ни в будущем, тогда хватит дурака валять, хватит кривляться, уважаемые партнеры наши турецкие, и изображать, и строить из себя каких-то людей мультикультурных невероятно, и, значит, терпимо относящихся к своим хотя бы даже просто ближайшим соседям. Давайте будем откровенными, господа турки. Вы же ведете себя на внешнеполитической арене как националисты крайние, как расисты в том числе. А футбол — это всего лишь навсего люди, бегающие по стриженному газону и бьющие ногой в кожаную сферу. Все. Дешевый треп. Позерство. Перестаньте. Сделайте реальные шаги. Покажите реально, что вы против расизма. Продемонстрируйте, что вы отказались от таких вещей, в том числе и в своей истории. Вот Россия отказалась. Вот Россия — реальный интернационал. Благодаря Советскому Союзу. Но когда у нас сейчас... наши самые ближайшие соседи, да, утонули в собственном национализме и расизме, сидеть и на поле разговаривать там и истерить по поводу того, что кто-то кого-то назвал каким-то неправильным словом, как кому-то показалось. Мне кажется, это просто издевательство какое-то, шапито, понимаете? В тот момент, когда в 21 веке одно государство людей другого государства, например, даже за людей не считает, как вариант, и демонстрирует это каждый день, не прекращая. В тот момент, когда Россия в ООН вносит предложение запретить на законодательном уровне во всех странах мира пропаганду нацизма, и две страны блокируют наше предложение из года в год. Эти две страны – Соединенные Штаты Америки и Украина. А еще есть ряд стран, которые, внимание, не блокируют, конечно, но воздерживаются. Внимательно изучите список этих стран. Чего это они воздерживаются? Что? Нацизм – это хорошо, что ли? Или что? Или вы сомневаетесь?
Есть какие-то сомнения еще пока по поводу что, того, что расизм это ужасно, нацизм это ужасно, все это плохо. Есть сомнения? Или вы будете рисоваться перед движением Black Lives Matter? Вы будете рисоваться в Формуле-1? Вы будете рисоваться на футбольных полях? А в жизни останетесь теми же самыми крайними, радикальными националистами? А? Как оно вот так вот получается-то? Странное дело, правда? Странное дело. Уже не знаю, на чем... Не знают, на чем хайп поймать, пишет самый добрый. Да самый добрый. Проблема-то заключается в том, что, как я понял, в мире, кто отстаивает свои права, тот и того, значит, требования и удовлетворяются. Вот чернокожее население нашей... нашей планеты отстаивает права сейчас свои довольно активно. И все вынуждены согласиться с этим. Они молодцы, они отстаивают свои права, они все правильно делают. Для себя все правильно делают. А вот русские свои права не отстаивают. Понимаете? А вот есть малые народы, у которых свое право отстоять, да, свои права отстоять, просто не получается. Есть те, права, чьи права, те люди, чьи права вообще ни во что не ставятся, как будто бы у них и нет прав. Это люди Нагорного Карабаха, это люди Донбасса, это люди Сирии, это люди многих других стран. Они вообще не учитываются никак, вообще они не считаются людьми у просвещенного мира, понимаете? Они и в футбол-то не играют, чтобы рисоваться там на этих полях. Они погибают в сражениях, они умирают, дети у них умирают. Дома у них разлетаются от взрыва бомб. В 21 веке, я напомню. Нет никакой необходимости в этих войнах. Вообще никакой необходимости. Но почему-то они продолжаются. Амбиции захлестывают некоторых, правда? Хочется. В ЮАР белый расизм, пишет Григорий. Почему в России мало русских негров, пишет Ибрагим. Наверное, они сильно экономически мы привлекательны. Поэтому люди едут в страны с экономикой посильнее. Вот. Соответственно, выбирают такие места, где им будут платить больше, где жизнь их будет, как они полагают, лучше. Вот и все. Я думаю, что если бы мы были ведущей экономикой мира, конечно, к нам бы больше людей из разных стран ехало. И я не имею в виду только самое ближнее зарубежье, да, постсоветские республики. Я думаю, что к нам ехали бы со всего мира. И сейчас едут, но это были бы совершенно другие, количественно, да, вот цифры были бы совершенно иные. Все очень просто. Если человек уж и уезжает из своей какой-то страны и бежит от плохой жизни, он, конечно же, старается попасть туда, где, по его мнению, жизнь лучше. Ну, все мы воспитаны на голливудском кино и знаем, что самая лучшая жизнь, она, конечно же, в Америке. Даже если эта информация никак не соответствует действительности, фабрика грез нас этому научила. Грезы... У нас есть, они работают. Как это войны не нужны? А куда Америка будет сбывать свое оружие, пишет Неол. Ну, прагматичный вопрос вы задаете. Прагматичный, хороший. Их тоже за людей не считают, пишет Кемаль. Кого вы имеете в виду? Кстати, откуда взялось движение МИТУ? Деньги кончились или просто такой вид хайпа уже никому не нужен, пишет... А куда делось, точнее, пишет Борис. Да, видимо, интерес потеряли. Ковид появился, все им занимаются сейчас. В общем... Мне противно, что слова и действия в играх в разных расходятся со словами и действиями в реальной жизни. И я считаю, что это вранье в международном масштабе, а такого быть не должно. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.